Алексей Волынец. «Забытые войны России. Историческое исследование». Глава первая. Война много ниже ноля. Забытые традиции русских побед в экстремальных условиях. В наши дни немалое внимание России, далеко не только России, приковано к Арктике. Крыша мира привлекает не одним лишь спортивным престижем или экономическими соблазнами, возможностями Северного морского пути, а также внушительными запасами природных ресурсов, от газа до урана, но и как потенциальный театр военных действий. В силу неумолимой географии Арктика — это главное поле боя для двух из трех ядерных сверхдержав нашей планеты, для США и России. Эти особенности земель за Северным полярным кругом стали очевидны давно, еще в первые годы Холодной войны. Но что такое арктическое противоборство или, не дай бог, арктический вооруженный конфликт? Прежде всего, это боевые действия в самых экстремальных условиях. Война много ниже ноля. И Россия является единственным государством на Земле, чьи традиции сражений и масштабных операций во льдах и морозах при запредельном холоде насчитывают минимум полтысячелетия. Послал рать лыжную. Россия сама по себе — страна северная с экстремальным климатом по меркам большинства соседей по планете. Но в отечественной истории есть немало примеров, способных поразить и нас, вполне привычных к холодам и затяжным снежным зимам. Поразить не только примерами успешных боев в самых трудных условиях, но и тем, что эти славные и не имеющие аналогов победы нами совершенно забыты. Например, все помнят Ермака и его поход в Сибирь, но и столетием ранее наши войска не раз с успехом ходили за Урал, притом много севернее, пересекая ту линию, которую мы ныне именуем Полярным кругом. Летописи времен Ивана III, первого правителя Объединенной Московской Руси, за 1499 год сообщают: «Князь Великий послал во Югру рать лыжную. Они же, ходившие на лыжах пеши зиму всю, да югорскую землю всю вывоевали». Югра — приполярное и полярное Зауралье между современной Тюменью и Обской губой, где Великая Сибирская река сливается с водами Северного Ледовитого океана. Благодаря ряду сохранившихся документов нам известны и детали того беспрецедентного похода. 5 веков назад порядка 4000 лыжников прошли от Северной Двины до района современного Салехарда, единственного в мире города, стоящего прямо на условной линии Полярного круга. По пути рать лыжная чуть южнее современного Нарьян-Мара основала Пустозерский острог, который считается первым заполярным городом в истории Руси. Из Пустозерска за Урал лыжники Ивана III прошли так называемой «Зырянской дорогой», горной тропой почти посредине межсовременными Воркутой и Интой. Для характеристики той местности достаточно одного факта. В языке аборигенов зырян-коми имеется более дюжины слов для обозначения разных видов и состояний снега. К примеру, местный термин «пакта» переводится на русский только как «мелкий сухой снег, выпадающий при сильно разреженном воздухе». Но есть даже отдельное слово для обозначения снега, налипшего на полозья санок и лыж. За столь многоснежным Уралом в разгар полярной зимы 1499-1500 годов русские бойцы взяли штурмом 42 укрепленных городка ханты-мансийских князьков. В общей сложности многотысячная лыжная рать с осени до весны прошла не менее 5000 километров, расстояние вполне сопоставимое с путем каравел Колумба. Только великий первооткрыватель Америки плыл под парусами в не самых холодных водах, а его русские современники с боями шли на своих двоих, не раз пересекая полярный круг на пике северных морозов. Попробуйте представить себе эту картину. Тысячи ратников идут сквозь полярную ночь. Идут месяцами на лыжах при обычном в тех краях морозе под 40. Сегодня американский кинематограф снимает о подобном сказке, типа популярнейшего свежего сериала «Игра престолов», где в ледяном мире бесконечно сражаются огнем и мечом. Но их фантастика — это наша история, разве что без сказочных драконов. Факт заполярного похода лыжной рати 1499-1500 годов беспрецедентен в мировой истории. При этом он стал возможен не на пустом месте, а вырос из древнерусских традиций Северной войны. Князья полярных войн. К полярному Уралу ходили еще новгородцы до эпохи монгольских завоеваний, а рать лыжную 1499 года составляли воины из самых северных городов Руси — Вятки, Устюга, Вологды. Возглавляли рать лыжную полководцы с выдающимся опытом войн в экстремальных условиях — князья Семен Курбский и Петр Ушатый. Оба Рюриковичи и типичные служилые князья той эпохи, профессиональные бойцы, вся жизнь в походах и войнах. Впрочем, оба были по-своему уникальны даже на фоне самых выдающихся современников. Семен Курбский был сыном князя Федора Курбского, который одним из первых московских воевод ходил за Урал еще в 1483 году. Тот поход Курбского отца проходил летом и заметно южнее, но сын в своем заполярном рейде явно учитывал родительский опыт. Любопытно, что командир столь экстремального лыжного похода всю жизнь был вегетарианцем, лишь изредка ел рыбу. Об этом нам сообщает автор знаменитых записок о Московии Сигизмунд Герберштейн. Посланник германского императора был явно впечатлен личным знакомством с Семеном Курбским, человеком самой строгой жизни, и его рассказами о пешем походе через Пермию в Югру для покорения отдаленных племен. Соратник Курбского, князь Петр Ушатый, к началу лыжной эпопеи имел опыт даже более уникальный. Этот человек ныне прочно забыт нашим коллективным сознанием, помнят его лишь немногие академические историки. А ведь он был первым, кто вывел флот русского государства в мировой океан. Случилось это до заполярного похода лыжной рати, во время Первой войны Единой России со шведами. В 1495 году князь Иван III, недавно присоединивший Новгород, попытался двинуться дальше, утвердиться на Балтике. Закономерно разгорелась война со свеями у современных границ Финляндии и Эстонии. Тогда-то в Москве, атаковавшие шведов с востока, и возникла нетривиальная, даже дерзкая мысль — нанести удар противнику самого неожиданного направления — Запада. И весной следующего 1496 года русская судовая рать стартовала от устья реки Онеги под началом уже известного нам князя Петра Ушатого и его брата Ивана Бородатого. Ушатый и Бородатый — это не фамилии, а характерные для той эпохи личные прозвища. Корабли прошли Белое море и двинулись вдоль всего Кольского полуострова. Словами летописи, ходили морем океаном да через Мурманский нос воевать и каянских немцев. Каянами наши предки именовали финноязычные племена, живущие на севере Норвегии и Швеции, а мурмане на русском языке той эпохи — норвежцы. Мурманский нос — мыс Нордкап, самый север континентальной Европы. Именно там русский флот под началом Петра и Ивана, Ушатого и Бородатого, 524 года назад впервые вышел в Мировой океан с боевой стратегической миссией. Ранее в истории России и Древней Руси наши корабли оперировали лишь во внутренних морях, на Черном море, Балтике, Каспии. Но в том 1496 году вышли именно в океан. Есть лишь одно более раннее упоминание о новгородском корабле XIV века, пиратствовавшем у северных берегов Норвегии. Но то был именно одиночный грабительский набег. В случае же судовой рати Ушатова и Бородатова имела место стратегическая операция государственного флота, вписанная в общий замысел Большой войны. На севере Норвегии, которая тогда, как и Финляндия, периодически бывала вассалом Стокгольма, русские не только захватили три шведских буса, больших океанских корабля, но и приступили к выполнению главной, стратегической задачи. Дело в том, что знаменитые норвежские фьорды далеко вгрызаются вглубь континента, то есть верховья текущих в Балтику шведских рек отделяют отвод Мирового океана считанные десятки верст. На этом и строился расчет судовой рати Ушатова и Бородатова. Их наиболее вероятный путь прост — вглубь фьорда, где ныне располагается норвежский город Нарвик, знаменитый десантными операциями 1940 года, к шведскому озеру Турнетреск. Этот крупный водоем отделяет от волн Северного Ледовитого океана всего 30 километров невысоких гор, а из озера вытекает река Турне-Эльвин, впадающая в Балтийское море на самом севере Ботнического залива, на современной шведско-финской границе. Протащив этим волоком свои легкие суда и далее двигаясь вниз по упомянутой реке, русский отряд в июле 1496 года разорил Норбатен, самую северную провинцию Швеции. Противник совершенно не ожидал удара в этом регионе. Русские беспрепятственно ушли с добычей, продемонстрировав шведам их уязвимость с тыла. Пройдя на веслах вдоль всего Балтийского побережья Финляндии, осенью 1496 года судовая рать князей Петра Ушатова и Ивана Бородатова с победой вернулась на Русь. Излишне говорить, что большая часть их пути, а он превысил более 4000 километров, вокруг Кольского полуострова, мимо Нарвика и сквозь север Швеции с Финляндией, проходила за полярным кругом. Бьются на оленях сидя. После таких историй уже нет нужды пояснять, что Русь была готова к северным походам в Сибирь задолго до Ермака. Начало нашей экспансии на восток долго сдерживали иные, чисто политические факторы. Само же движение первопроходцев «Встреч солнцу» и покорение 5000 верст тайги и тундры от Урала до берегов Тихого океана заняли чуть более полувека. Фантастически короткий срок. Одна из главных причин столь быстрого успеха — именно готовность и привычность русских к войне и походам в экстремальных условиях Крайнего Севера. Ведь даже там, где первопроходцы шли много южнее Полярного Круга, резко континентальный климат Евразии постоянно рождал вполне экстремальные холода. Сама же эпопея первопроходцев была экстремально удивительной и, не будем скромничать, по всем параметрам беспрецедентной. К примеру, каким еще бойцам на нашей планете приходилось вполне серьезно сражаться с оленьей кавалерией? А бой у них лучной, стрелы и копейцы костяные, а бьются на оленях, сидя, что на конях гоняют. Так в 1642 году рассказывал о злых тунгусах казачий десятник Андрей Горелый. Возглавляемые им 18 казаков и 20 якутов стали вторым в нашей истории русским отрядом, достигшим берегов Охотского моря. Притом ватага Горелого вышла на побережье чуть южнее современного Магадана, пробившись к морю через Оймякон, полюс холода. Там, где метеонаблюдение уже нашего времени, в условиях несколько более теплого климата не раз фиксировали температуры до 67 градусов ниже нуля. Добавьте к этой природной экстремальности еще и атаки оленьей кавалерии, и картинка станет совсем как из натурального фэнтези от автора с самым буйным воображением. А ведь это не фантастика, а вполне реальные факты нашей истории. Имея Америка в своем прошлом нечто подобное, мы бы уже не раз наблюдали голливудские блокбастеры с лихими и массовыми, и кассовыми атаками всадников верхом на рогатых парнокопытных. Из всех многочисленных сражений и малых войн первопроходцев, пожалуй, самым экстремальным по географии и климату будет затянувшийся до середины XVIII века конфликт с настоящими людьми. Именно так переводится термин «луаравитлан», само название чукчей. Три столетия назад эти аборигены дальневосточного Заполярья были крайне воинственны, боеспособны и неутомимы в набегах на всех соседей по региону, от итальменов Камчатки до эскимосов Аляски. Чтобы остановить эти лихие рейды на своих северных данников, российское государство организовало несколько походов вглубь Чукотской земли. Туда, где даже при современных технике и снаряжении порой очень трудно не то что воевать, а просто выжить. В 1731 году крупнейший из таких походов возглавил капитан Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлоцкий. Две сотни казаков и солдат при 200 местных союзниках, коряках и юкагирах, 3 месяца искали противника в бесплодной тундре, пока в районе современного залива Креста, почти на полярном круге, не попали в засаду 1000 воинов чукотского вождя Найхню, Тайона Восточного моря. Русские неожиданно увидели противника 18 июня, форсируя одну из бесчисленных речушек. В тех краях реки к середине июня только вскрываются ото льда, и водное препятствие отряд капитана Павлуцкого форсировал северным образом. Устья просто обошли большой дугой по еще прочному морскому льду. Но когда вернулись к берегу, там их уже ждали чукотские витязи в характерных для настоящих людей костяных доспехах. Ополчение Тайона Восточного моря Найхню подловило отряд Павлоцкого на выгодной позиции. Чукчи стояли на высоком берегу, а русские, коряки и юкагиры — на рыхлом льду, от берега их отделяла полоска подтаявшей воды. Чтобы выбраться на берег, надо было пройти 30 саженей, полсотни метров по горло в ледяном прибое под градом вражеских стрел. И тут русский капитан и его бойцы сделали то, чего не ожидали даже чукчи, весьма дерзкие и во всех смыслах отмороженные воины Заполярья. Едва завидев противника, большая часть казаков и солдат Павлуцкого бросилась в атаку через ледяную воду. Под прикрытием такого самоубийственного маневра оставшаяся на льду горстка русских успела облачиться в кольчуги, преодолеть тот же студеный прибой и врубиться в строй чукотских воинов в костяной броне. В итоге, занимавший выгодную позицию и умело подкарауливший русских противник, теряя людей и оленей, бежал в тундру. Сегодня мы можем лишь представлять себе картину той фантастической битвы почти посредине Чукотки, там, где, выражаясь языком современной науки, отсутствует климатическое лето, и среднегодовая температура всегда ниже нуля. На поле сражения снег был глубок. Оленья кавалерия эпохи первопроходцев, конечно, весьма колоритна, но и самая обычная конница в истории России знает факты битв при самой экстремальной погоде. В силу континентального климата такое случалось даже не на крайнем севере, а по нашим меркам вполне на юге. Секунд-майор российской службы Максимилиан фон Раан, вспоминая декабрь 1788 года, писал в мемуарах. «Думали, что в Молдавии не может быть сильная зима. Так думали даже русские ветераны, вполне привычные к местной погоде. Но зима 1788-1789 годов в Северном Причерноморье в разгар очередной русско-турецкой войны выдалась необычайно морозной и снежной.